Наконец появлялись сторожевые вышки санпропускника, и на плацу перед этим учреждением следовала команда сесть на корточки. Колонна приземлялась на карачки и замирала. Вертухаи с овчарками и винтовками наперевес, словно чабаны среди отары, разгуливали над разномастными головными уборами, среди которых мелькали еврейские шлепенки и конфедератки, потрепанные пилотки других неведомых малых армий и даже клетчатые кепи. Когда Толя утром в предрассветной мгле шел со своей окраины в центр, в школу, навстречу ему текли эти колонны, одна с другой. Слышалось шлепанье сотен подошв, глухой неразличимый говор, окрики воньков, рычание собак. В глухой синеве проплывали белые лица, пятна лиц, иной раз в глубине колонны кто-нибудь затягивался цигаркой и освещали щиты губы, кончик носа и подбородок. — Не курить! Шире шаг! — рявкал Ванек и для страху щелкал затвором. Обратно из школы то ли было по пути с заключенными, их барак стоял еще дальше санпропускника под самой сопкой. В эти дневные часы он ясно видел лица заключенных и ловил на себе их взгляды. В первые дни после приезда с материка он ничего не понимал и приставал с расспросами к маме, к Мартину и тете Юле. Что это за люди в колоннах? Бандиты, враги народа, фашисты. Почему их так много? Взрослые отмалчивались, щадили нежную душу юного спортсмена. Врать не могли, сами еще вчера шагали в таких колоннах. Впоследствии Толя привык к заключенным и перестал их замечать, как пешеход в большом городе не замечает транспорт, когда идет по тротуару. Голова Толина уж была занята обычными школьными делами, делами раннего юности, влюбленностью в магаданскую аристократку, полковничью дочь Людочку Гулий, переводами из Гёте в ее честь, баскетболом в ее честь, а также образом раннего Маяковского, поразившего воображение. Черный цилиндр и плащ с поднятым воротником, вызывающий взгляд, нервические губы, футурист Владимир Маяковский, электровелография Самсонова, 1913 год, Казань. Я крикнул солнцу, нагло осклабившись, на глади асфальта мне хорошо грассировать. Толя шел по скрипучим деревянным тротуарам проспекта Сталина пружинистым шагом, легко и свободно, спортсмен и одновременно футурист, и одновременно обычный советский школьник, а вовсе не последыш змеиной вражьей семейки, не яблоко, что падает недалеко от яблони. Впоследствии он понял, с каким отвращением терпела их на себе земля Дальстроя, какое странное милосердие проявлял к ним до поры до времени любимый сын этой земли, город Магадан. Они писали сочинения на вольные темы. В человеке все должно быть прекрасно, нам даны сверкающие крылья. В окно смотрели четверо бронзовых, которые не пьют. Люда Гулий, как пони, покачивала челкой, грызла колпачок авторучки. Сердце Толи Бокова, секретного Штейнбока, ёкало от прилежания. Какая удивительная школа! Какое счастье! Повсюду ж давным-давно введено раздельное обучение. Мальчики отделены от девочек. А Толик сидит в тепле и уюте, пишет про сверкающие крылья, и совсем недалеко от него морщится от призрака гнусного лебеденка. Пары. Божественная Людмила Гулий, дочь полковника из Усвитла, управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. О, юность, юность! Золотые карнавалы, гремящий джаз-оркестр политических зэков, знаменитый тенор-гомосексуалист с 15-летним сроком. Мелькающий в вальсе с задумчивостью пони Людочка Гулий в белом платье. Ах, если б я мог подсунуть ей свои сверкающие крылья и взять на себя ее чудовищный бред по теме «Образ Печорина, лишнего человека своего времени», ах, если б я мог ее спасти! Как это ужасно! В аристократических семьях Магадана за двойки бьют офицерским ремнем с оттяжкой по божественным и вполне уже зрелым ягодичкам. украсть ее, сбежать с ней прочь от этих издевательств, стать для нее вором, налетчиком, золотоискателем. Толик был весьма странно одет. Его ноги были обтянуты брюками дедушки-фармацевта, дудочками образца 1914 года. На плечах болтался пиджак, сшитый по заказу Мартина из венгерской офицерской шинели в мастерской карантинного Олпа, лучшим портным румынского города Яссы. Пиджак был толстый, с накладными карманами, со шлицей сзади, с вислыми плечами. Толик и не подозревал, что одет по самой последней американской моде. Он стыдился своего костюма и завидовал аристократам классовых коротких пиджачках и широченных брюках из ткани ударник. Однажды Толик шел по коридору школы в столовую и вдруг увидел в солнечных лучах тонкую фигурку Люды Гули. Они были совсем одни в огромном коридоре и сближались. Толик видел провалиться на месте. Он видел своими заячьими глазами ласковый заинтересованный взгляд, милейшую улыбку на лице юной богини. Она цокала своими копытцами, качала челкой и приближалась, и нужно было только разомкнуть предательские уста и сказать что-нибудь, ну, все что угодно. «Привет, Люка, как насчет кино, катка, баскетбола, стен газеты, гречневой каши с молоком, гомендановского отребья?» И, право же, началась бы для Толика упоительная романтическая пора юности. Дружба паренька и самого крайнего в городе барака с дочерью грозного полковника, впоследствии расстрел, ария Ковородосси, голуби на черепичных крышах. Людмила Гули прошла мимо, но остановилась сразу же и полуобернулась, выжидая. Но он, ничтожество, мгновение подражав, поплелся прочь, еле-еле переставляя дедушки на панталоны. Дедушка Натан фон Штейнбок, выпускник Цюрихского университета, всю жизнь мечтал о собственной аптеке. Он был очень старательным и способным фармацевтом и служил поочередно в московских аптеках Рубановского, Льва и Уферейна. Наконец, перетирание порошков, взвешивание облаток на точнейших весах с прозрачными целлулоидовыми чашечками, а также всего его сдержанное европейское послушание, принесли плоды. На окраине среди лопухов, почерневших от паровозной пыли, возникла аптека фон Штейнбок, настоящая аптека с матовыми шарами над входом, серебряной кассовой машиной «Националь» с набором сухих трав и лекарств, вертящихся в шкафчиках. Увы. И в этом торжестве присутствовал черный юмор. Аптека открылась к концу 1916 года. Весной 17-го дед в распахнутой лирной шубе ворвался в квартиру, потрясая кипы газет. «Ревекка! Керенский в министерстве! Подумать только, Керенский! Прощай теперь черта оседлости!» Еще через несколько лет мрачный желтый служащий гораптеку управления гражданин Штейнбок выставил за дверь старшую свою дочку Татьяну за то, что она примкнула к узурпаторам, то есть вступила в комсомол. Случилось так, как мы спустя 40 лет пели о наших мамах. Вот скоро дом она покинет, вот скоро грянет бой кругом, но комсомольская богиня, ах ты, братцы, о другом. В 37-м после ареста коммунистки Татьяны бойцы наркомвнудела пришли за стариками фон Штейнбоками. Бдительные соседи сообщили, что квартира недорезанных буржуев нафарширована спрятанным золотом, николаевками, наполеондорами, луидорами, дублонами и цехинами. Хватит штейнбоковского золотишка на новый агитсамолет «Эразм Роттердамский» с 14 моторами. «Женюга старый, троцкистку воспитал!» — орал на фармацевта следователь. «Пардон, молодой человек, но троцкизм, кажется, это одна из фракций коммунизма. Я же отрицаю коммунизм во всех его фракциях!» — возражал фармацевт. «Золото! Где золото прячешь? И я, паскуда, сучий потрох! Конское ты...» — вопил старшина Теодорус в лицо, подвешенному на мясном крюке монарху.